наша постоянная рубрика «Экономика большого спорта» кочует из программы в программу. И в программе «Прессинг», естественно, говорим мы об экономической составляющей в дневных выпусках программы «Свобода в полдень». Ну и, естественно, в программе «Час прессы спорт». Без этого не обойтись. Вот не далее, как в минувшую субботу, наш слушатель Иван обратился, так сказать, с заочным вопросом к Роберту Воскиричану. Ну что же, профессор, со временем мы, конечно, Ивану ответим, не так ли?
Да, конечно. Более того, я надеюсь ответить в ближайшей программе «Час прессы спорт» и дать там развернутый ответ. И если даже этот ответ не удовлетворит Ивана, он позвонит, и я могу там что-то еще добавить, может быть, или не добавить. Но это уже мы посмотрим. Так что ответ последует обязательно.
Ну, прекрасно. Значит, мы перенесем это на интерактивное, как принято говорить, общение со слушателями. Ну, а сейчас давайте затронем еще одну тему, которая возникла в один из недавних дней, когда Роджер Федерер, швейцарский теннисист, стал рекордсменом по части заработанных за карьеру денег. Прежний рекорд 43 280 с половиной тысяч долларов принадлежал американцу Питу Сампрасу. И вот на турнире серии Мастерс в Мадриде сумел Федерер этот показатель превысить. Ну, естественно, у него впереди еще не один год выступлений, мы полагаем, так что рекорд будет расти и расти. Чем не повод поговорить об экономическом положении тенниса?
Да, конечно, очень хороший повод. Причем это же цифры только касаются сугубо призовых.
Ну, естественно.
А Федерер отличился еще и тем, что за минувший год заработал в совокупности 35 миллионов долларов. Имеется в виду всех денег, которые...
Ну, рекламные контракты, ну,
да.
Разумеется.
И вот посмотрите, какая пропорция. Из этих 35 миллионов долларов всего-навсего, в кавычках, конечно, 9 миллионов долларов составили призовые. А все остальное – это реклама и спонсорские контракты.
Ну, надо сказать, что Сампрас, естественно, ну, как и всякий выдающийся теннисист, тоже за свою карьеру.
Да, он заработал 43 280 тысяч 489 долларов. Вот точная цифра, которую заработал Сампрас исключительно за счет владения ракеткой теннисной. Это деньги призовые. А сколько он заработал на рекламе, я думаю, ну, вот видите, пропорция 9 миллионов и 35. Я думаю, что и у Сампраса примерно такая же пропорция, значит, соответственно, умножайте как минимум в 4 раза. Вообще, раз мы затронули эту вкусную для очень многих людей тему, кто сколько зарабатывает, я также предложил бы вам, Олег, поговорить на тему молодых теннисистов, которые только приходят в теннис, и во что обходится им вот этот входной билет, если можно так выразиться, в мир больших денег. В частности, очень многие родители, я даже знаю по примеру даже моих знакомых, в чьих семьях растут дети, талантливые спортсмены, которых отдали на теннис, очень многие родители пытаются, если раньше это было некое такое поветрие, там, отдать ребенка частному репетитору, там, на английский язык, потом теннис, некое такой аристократический образ жизни придать своему чаду, то сейчас, я думаю, что большинство родителей отдают детей на теннис после того, как они увидели, что дети, вырастая и становясь хорошими игроками, хорошими теннисистами, начинают приносить большие деньги. Но это только внешняя сторона проблемы, вопроса. На самом деле, до того момента, как чадо начнет приносить деньги, проходит немало времени. И чаще всего, кстати сказать, до этого просто не доходит дело. Потому что очень много случаев, когда для того, чтобы нанять тренера, доплачивать ему, многие родители продают... Даже были такие случаи, продают квартиры в Москве.
Естественно, ведь обучение так в среднем в теннисной академии, теннисное обучение может стоить в зависимости от программы там 25-40 тысяч долларов в год, если только считать теннис, а попутно еще надо же и образовательную программу, ну, программу средней школы, хотя бы ребенок должен же проходить.
Если, допустим, в случае с юными теннисистками в России, если мы говорим о России, поток юных дарований налажен, и каждый год появляются новые имена, которые, так сказать, обедни не портят и выигрывают международные турниры и, соответственно, зарабатывают немалые деньги, то если говорить о теннисистах, то проблема заключается в том, что очень много есть способных теннисистов, которые могли бы, по примеру своих соотечественниц, добиться каких-то успехов, но по каким-то причинам не добиваются. Есть разные мнения экспертов, тренеров, но такое превалирующее мнение заключается в том, что доводят до примерно 20-22 лет и отпускают в большой теннис. А они еще не готовы к тому, чтобы, во-первых, сами там плавать в этих бурных водах и при этом еще зарабатывать деньги. И в среднем все эти эксперты выводят такую цифру, что от 50 до 120 тысяч долларов в год необходимо вкладывать в этого молодого теннисиста, который уже как бы вышел из теннисной академии или теннисной школы, как бы в большой теннис. А этих денег у многих нет. Родители, которые, так сказать, уже тратились, начиная где-то более раннего возраста, потому что невозможно начать там в 16 лет или в 15 лет.
Да, вообще, по-хорошему, надо лет в 6-7 начинать.
Совершенно верно. То есть они вкладывали и еще дополнительно вложить в течение 2-3 лет от 50 до 120 тысяч долларов они не могут. Поэтому очень многие специалисты, в частности, главный тренер ЦСКА по теннису господин Жук, они призывают к тому, чтобы либо государство, либо теннисная федерация вкладывали свои средства вот в этих вот молодых талантливых теннисистов. Но тут я могу привести слова Шамиля Тарпищева, который на всю страну заявил, что один контракт Гуса Хидинга составляет весь бюджет теннисной федерации. Тут, конечно, вопросов очень много, кто будет платить и будут ли платить, но проблема есть.
Понятно, требовать от государства умеют все. Я думаю, что не государство оплачивает контракт Гуса Хидинга, так что я, например, эту точку зрения не разделяю, считаю, что у государства есть масса других забот, социальных проектов и прочее.
Я тоже не разделяю, кстати.
Ну вот, очень хорошо, тут мы с вами сошлись, но просто еще ведь надо сделать какое уточнение, когда мы говорим про вот эти безумные десятки миллионов, это же речь идет про суперзвезд, которых единицы в принципе за всю историю мирового тенниса. Не каждый теннисист будет получать вот эти десятки миллионов долларов. Большинство, подавляющее большинство, живут гораздо скромнее, получают, ну, сравнительно небольшие деньги, из которых, между прочим, платятся налоги, различные операционные расходы по разъездам по всему миру.
Да,
естественно. И получается, ну, вполне не то, что теннис — это путь в миллионеры сразу. Не для всех, если ты великий окажешься потом, да. Ну вот еще говоря о великих, все-таки давайте отметим нравственную составляющую, потому что все эти безумные гонорары, ну кажущиеся безумными, они все-таки людей подвигают, что ли, на благотворительность. Известно, что у Пита Сампраса было много программ, он в частности за каждый эйс свой, за каждую подачу на вылет перечислял какую-то сумму, там типа тысячи долларов перечислял на благотворительность. Вот за год наберется, там их, между прочим, набиралось-то несколько сотен этих подач. Вот за каждую он перечислял. Ну и очень много. И Федерер, конечно, этим сейчас занимается.
Но я, к сожалению, никогда не слышал, чтобы российские теннисисты или теннисистки перечисляли. Возможно, кто-то это делает. Я не хочу какие-то огульные обвинения, так сказать, делать. Но кто-то, может быть, это делает, но исключительно для себя, чтобы не работать на публику, там помогает, может, какому-то, я не знаю, там, детям-инвалидам или там какому-нибудь детскому дому или юным теннисистам что-то покупать, какую-то экипировку. Но, по крайней мере, о Пите Сампрасе и многих, кстати, о других теннисистах,
ну,
я слышал.
Ну, естественно, я об Андре Агассе, да.
Да, а вот чтобы какие-то, так сказать, российские звезды участвовали в этом, я не слышал. А вот всякие, так сказать, около теннисные с душком такие скандальные моменты вокруг целого ряда российских теннисистов, в частности, о девушках я ничего такого не слышал, так сказать, и связанные там даже и какие-то и криминальные моменты были.
Подозрения в договорных матчах.
Да, вот это постоянно, вот это слышу. К сожалению, если мы, потому что вы, Олег, затронули тему моральную, так сказать, этики, морали, я думаю, что облику морали, в общем-то, имеет смысл и подтянуть некоторым российским теннисистам.
Будем надеяться, что будет расти и благосостояние, естественно, и материальное, и нравственное, и духовное, и все прочее. Собственно, для этого и существует наша рубрика, для того, чтобы выражать надежду на светлое будущее. Спасибо Роберту Воскричану, с которым мы непременно встретимся и в следующей программе «Прессинг», ну и, разумеется, в ближайшей программе. Программе «Час прессы спорт», часть которой, как вы уже знаете, посвятим ответу на вопрос нашего слушателя Ивана.